Наш гость Вадим Аристов, директор Revival Institute for Future. Это организация, которая по заказу администрации президента работала над законопроектом о доступности сельской медицины. Законопроект стал законом и уже начал действовать с января этого года, то есть около 5 месяцев, чуть более 5 месяцев прошло с тех пор. И вот сейчас мы будем разбираться, что в итоге поменялось. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что, по-вашему, действительно изменилось, какие итоги вы видите.
Ну, можно с гордостью сказать, что врач оказался в центре, наконец, в центре внимания государства, и все государственные чиновники сейчас стремятся максимально удовлетворить медицинских работников, показать их важность их работы и дать им необходимые условия. Это первое, что, впервые это произошло за последние 25 лет в стране. Второй важный момент, можно сказать, что впервые за годы независимости начала создаваться какая-то социальная инфраструктура. То есть, если Украина до сих пор пользовалась наследием давних наших предков, и со времен еще там Днепрогэс мало что отстраивалось нового, больницы все, медицинская инфраструктура, она еще всех тех годов, десятилетий, то сейчас впервые закладываются, и вот уже первые появились новые учреждения, которые с нуля построены нашим государством. Этим можно гордиться.
Вот, кстати, вспомнил по поводу наследия, как вы сказали, что дедушек, бабушек еще был случай в моей журналистской практике, и ездил еще давно, несколько лет назад, на открытие ФАПа в селе Лизогубовка, это Харьковская область, и сотрудница этого ФАПа показывала весы и говорила, что вот на этих весах, еще когда я родилась, меня взвешивали, и они до сих пор там есть, до сих пор работают.
Да, да, все верно. Ну и речь идет про колоссальную обновление, ревитализацию системы здравоохранения снизу, в тех глубинках, где либо крайне ветхие здания, либо их не было никогда. Это можно этим гордиться. Наше государство нашло, наконец, ресурсы и фокус внимания, политическую волю, чтобы этим заняться. Ну и третий момент, как мы, наконец, стали мыслить трезво, мы осознали, что в стране порядка трети населения, а по нашим расчетам даже, можно говорить, практически половина людей нуждается в какой-то инфраструктуре в сельской местности. То есть если до сих пор все инициативы, в том числе вот основная медреформа, продвигаемая Минздрава, она продвигает основы конкуренция, борьба врачей за высокий профессионализм и конкуренция друг с другом, то все равно, если порядка 13-20 миллионов населения зависимо от инфраструктуры в сельской местности, то нужно иметь отдельный подход, программу, как именно там обеспечить медицинскую помощь. Потому что сельского населения в Украине крайне много. Если в Германии это порядка 10%, то в Украине это от трети до половины.
Давайте по пунктам из того, что вы сказали, пройдемся. Первое, вы сказали, что изменилось, и наконец-то врачи стали в центре внимания. Это внимание выразилось в какие-то материальные улучшения? То есть выросла ли реально зарплата работников сельской медицины?
Ну, смотрите, в совершенном времени на данный момент говорить что-то крайне рано, поскольку, видите, президент только неделю назад открыл первое учреждение, одно из первых, можно сказать, потому что в других областях.
Это было в Вышгородском районе,
да,
Киевской области.
Да, да. Ну, то есть мы, когда начинали еще в конце 2015 года в Одесской области, мы сделали пилотный регион в одном районе Одесской области, и реально первая амбулатория несколько месяцев назад оказалась там, но, тем не менее, это объекты, которых можно посчитать на пальцах рук. То есть только первые ласточки появляются, и это только, условно говоря, железо. Вот. А вот человеческий компонент, он получает эти новые условия, но, к сожалению, политики декларируют старания свои, они предоставляют эти условия, но люди, работающие в системе здравоохранения, они еще не могли измениться. Еще, собственно, и нету никаких программ, кроме вот этих декларативных, мотивационных. Еще не начались тренинги, не началось массовое обучение врачей, никто не перестраивал процессы. То есть врачи, они в центре внимания общества, в центре внимания прессы, они понимают, что к ним сейчас особое отношение, и пришло время им начинать раскрываться. Но в то же время это еще все те же самые люди. У них не поменялось ни поведение, ни образ мышления, ни навыки. И на зарплате это также отразилось только в отдельных точечных местах. То есть в тех местах, где местное самоуправление имеет желание и дополнительные источники, они могут из своих личных средств приплачивать врачам по контрактам. То есть мы знаем истории, что 16-18 тысяч даже достаточно пожилые врачи в сельской местности точечно начинают получать. Но цель-то реформы, чтобы это стало массово, чтобы мы говорили не про 5% ранних инноваторов, что мы говорили про 95% основной массы, этого пока еще не произошло.
Почему так долго все, и в том числе и со строительством ФАПов, почему вот таких вот учреждений нового типа, скажем так, их все еще единицы?
Ну, смотрите, реформу сельской медицины можно считать вообще самой быстрой за всю историю независимости. То есть от момента замысла, когда с президентом об этом поговорили в мае прошлого года, до момента уже подготовки всех моделей и законопроекта прошло всего 4 месяца. Если говорить от момента запуска до принятия законопроекта, прошло 7 месяцев. То есть это самый быстрый спринт, который вообще когда-то был. Для сравнения, в Минздраве на подобную реформу ушло порядка 4 лет. При том, что колоссальные ресурсы выделяются, колоссальное количество общественных деятелей в это включено, международное внимание. То есть ту махину сдвигали намного медленнее. С момента, когда все деньги выделили, законопроект приняли, вы правильно сказали, уже прошло тоже плюс порядка 7 месяцев. Но с чем сравнивать? То есть, например, ФРР, Государственный фонд реконструкции и развития, имеющий колоссальную массу денег, выделяемых каждый год, он ежегодно не выполняется по бюджету, ну, считайте, на как бы добрую половину.
То есть, не успевают освоить.
Не успевают освоить, да. То есть, во-первых, настолько колоссальный сейчас прессинг общественный, чтобы все запятые, все документальные моменты были правильно выполнены, поэтому чиновники боятся, и, в принципе, правильно боятся, потому что пришло время наводить порядок в стране. Во-вторых, сильном центральном компоненте, когда есть желание страну обновлять, есть слабый местный компонент. То есть многие кадры на местах, они не имеют нужной фантазии, ну, какие проекты двигать, что можно предлагать. Они не имеют нужного мощи кадровой, чтобы это все правильно оформить, дать как нужную волю тем росткам, которые там появляются. Соответственно, деньги остаются и в конце года возвращаются назад. Поэтому то, что сейчас ушло 7 месяцев и пошло только первые вот эти медицинские учреждения, только стали запускаться, это, ну, как бы не так уж и плохо. То есть можно ожидать, что к октябрю, как планировалось, мы будем иметь, ну, пару сотен новых объектов инфраструктуры. Уже сейчас закладываются и, ну, ведутся эти строительные работы, поэтому можно надеяться, что как все идет по плану. Конечно, наша группа, когда это делала вместе с советником президента Марией Гайдар, мы планировали несколько другой порядок. То есть мы хотели, чтобы, во-первых, деньги выделялись не по цепочке, там, комиссия Минрегиона, губернатор и местная власть, и, собственно, дальше какие-то активные местные чиновники. А чтобы это была конкретно связь между людьми, которые предлагают заявки этих домиков, то есть некие чиновники, и конкретно сразу комиссия, которая рассматривает заявки, удовлетворяет. То есть, ну, принцип такой, как международных фондов, выделение грантов. То есть более прямой контакт. Во-вторых, большая прозрачность.
Чтобы так не произошло?
Ну, к сожалению, государственная машина очень тяжелая, есть очень большое количество влияний сильных политиков, сильных государственных деятелей, инерция большая, ну, как бы все традиционно. Большие деньги, соответственно, медленная поворотливость. Поэтому сейчас деньги распределяются по традиционным моделям, когда есть уполномоченный орган Министерства регионов, и оно курирует своей комиссии рассмотрение заявок со стороны областей. Соответственно, области все централизуют у себя, приоритизируют и подают на рассмотрение Минрегиона. И о том, как проходит процесс, где критерии, какие заявки удовлетворили, какие нет, неизвестно. То есть нету такого портала, как мы хотели, нету бальных критериев. То есть это происходит все как на уровне комиссии. Ну и я затрудняюсь сейчас конкретно сказать, как это происходит. Вот, раз. Два, нету карты. Мы хотели сделать портал, в котором бы была карта Украины, на которой были бы отмечены флажками все места, где ведутся какие-то работы, были фотографии, в каком оно сейчас состоянии, был прогресс-бар по показателям, и можно было видеть, где, с какой скоростью что идет, где начинается, чем закончилось, что закуплено. И, ну, то есть любой гражданин, раз, и любой экономист, эксперт, два, могли четко сказать, где что, насколько успешно происходит. Пока что об историях успеха мы узнаем сейчас из прессы, либо от инсайдеров, либо от наших клиентов, поскольку у нас местная власть часто привлекает, чтобы докручивать, доводить до результата конкретный местный кейс. Но это не такой системный проектный менеджмент, как можно было бы делать это, имея такие ресурсы и настолько важную эту миссию.
Давайте по тому, что уже сделано, по тем, пусть и единичным ФАПам, которые вот один из них открывал президент, один, как вы сказали, работает в Одесской области. Что там принципиально нового по сравнению с тем, что было раньше?
Ну, мы говорили, принципиально первое — это то, что это человеческие условия и уважение к труду медицинского работника. То есть это крайне важно. Вообще, собственно, это главный столб вот методологии Lean, межрежневого производства, за счет чего Toyota в свое время победила других промышленных гигантов. То есть, собственно, все эти новые объекты, они пытаются дать врачу возможность качественно делать свою работу и не страдать, и не быть униженным.
Вот. А для пациента?
С момента, когда профессионал начинает, то есть, безусловно, уважение к людям — это важно для того, чтобы эти люди, профессионалы, делали качественно свою работу, естественно, для пациента. То есть, я так много говорю про врача, потому что пациенты нуждаются в мотивированном и внимательном враче. Вот, соответственно, сейчас этот компонент начинает формироваться. То есть эти амбулатории, они обеспечивают доступность, они обеспечивают необходимый процесс, то есть можно обратиться, есть необходимое оборудование, дальше телемедицина подключает необходимую экспертизу извне, не с первичного уровня, а откуда-то с другого уровня. Так. То есть первичка — это не место, где должны быть там супер какие-то технологии. Это место, где врач, по сути, лечит своим мозгом. Вот. То есть он знает, что с пациентом, он может ему дать правильные рекомендации, которые решит 80% его проблем, он может сократить его чек в аптеке, не назначая лишнее, отговорив от неправильных каких-то самолечения. Это уже очень много. Вот. То есть в эти домики 100% подключается сейчас интернет, а значит телемедицина, что это значит? Это видеосвязь с экспертизой, которая находится на других уровнях. На вторичном, то есть поликлиники с узкими специалистами, на третичном, то есть областные больницы, поликлиники, где супер узкие специалисты с высоким уровнем. То есть это снижение барьера, значит, пациент понимает, что есть смысл обращаться на эту первичку, потому что раньше это было чисто ради справок, и как это можно сделать быстрее. Заболело, ты пришел, решил проблему, а не то, что заболело, терплю, и через пару лет поехал в уже областную больницу с крайне большим букетом осложнений, с какими-то запущенными состояниями, и это много мучений для пациента и много финансового времени для системы здравоохранения, для страны. Вот.
Кстати, по поводу того, что заболел, а поехал. Хорошо любую реформу мерить на примерах, если они доступны. Вот, например, у меня есть родственники, которые живут в Хмельницкой области. Село называется Велика Березна. От райцентра города Полонне это 20 км. Семейные врачи только в Полонном. Раз в неделю приезжают непосредственно проверять Велики Березні. Если надо поехать... самому вдруг там или заболел, в общем, сложно дождаться приезда врача, нужно ехать в Полонное, автобус туда ходит раз в день, утром в 8:30 он выезжает туда и в 12 назад, то есть за это время, вот за этот короткий утренний промежуток нужно успеть к врачу. Соответственно, что тут не так, вот вы в этой схеме видите, и что должно поменяться?
Ну, во-первых, однозначно нужно решать вопрос с транспортом. То есть местная власть должна оплачивать, если она не может обеспечить доступность порядка там, 7 километров минимум, где
местная
можно пройти...
Местная власть — это громада или это районная администрация? Кто в этом случае?
Правильно говорите, да. Либо это глава УТГ, либо это глава районы администрации. Вот они. То есть сейчас конкретно в рамках этой реформы пересматривалась медицинская мережа. То есть место расположения этих учреждений и их там оснащенность, их наличие врача там. То есть вот эти руководители могли и могут дальше еще там около года могут ориентировочно это сделать. Они могут расположить эти учреждения там, где сейчас есть большая потребность. При этом есть определенный порядок, утвержденный Кабмином, где меряется расстояние, где меряется количество населения. То есть, соответственно, если это достаточно крупный населенный пункт, то там должна быть своя либо амбулатория, либо пункт здоровья, если это слишком мелкий. Вот. И там должен быть медработник. Если это амбулатория, там должен быть врач. Не кто-то, а именно врач. Соответственно, вот ты пешком пешей доступности добрался, поговорил и получил рекомендацию, назначение, возможно, даже и лекарства для этого. Если это мелкий пункт, соответственно, там должен быть пункт здоровья, то есть это то, что раньше называлось ФАП. Соответственно, там есть медработник уровня фельдшер, либо, в крайнем случае, медсестра. Соответственно, они через телемедицину могут подключиться к своему доктору, если сами не могут решить вопрос, и доктор через видеосвязь даст нужную рекомендацию, либо организует санитарный транспорт, чтобы доставить пациента туда, куда нужно, либо, наоборот, скорая приехала обратно. Вот. То есть скорая всегда была, и она как отдельная ветка вот этой медицинской инфраструктуры, но мы понимаем, что в сельскую местность она добирается несколько часов. Поэтому сейчас задача обеспечить присутствие уже там на местах и персонала, и оборудования, и каких-то лекарств. И самое главное, возможность экстренно включиться по видеосвязи и дать нужную рекомендацию к знаниям врачей.
Вот как раз телемедицина насколько активно внедряется сейчас в Украине?
Ну, к сожалению, часто чиновники путают государство как заказчика и государство как, не знаю, инноватора, который там строит. То есть вообще традиционно в мире мало количества продуктов было создано внутри государственных учреждений. Потому что государственные учреждения, они не имеют компетенции, не имеют таких кадров, и, собственно, культура там совсем другая, она не побуждает к созиданию. Поэтому сейчас все очень на стыке. То есть, с одной стороны, чиновники обещают и очень стараются, с другой стороны, у них не особо-то есть продукт, который предложить. То есть, вообще, это традиционно в областных больницах есть кабинеты телемедицины. Сейчас вот на первичном звене, где идут эти ремонты или строительство, стараются провести интернет-связь. То есть, теоретически, канал будет, и будет некая у них коммуникация. Но конкретно в каждом регионе все зависит от того, насколько там талантливые управленцы, созидатели, чтобы это все наладить.
Но не было случаев, когда это уже применялось?
Нет, конечно, есть. То есть президент везде, где приезжает, он обязательно тестирует телемедицину, и обычно это происходит там, готовятся к этому и все докручивают до конца.
Просто... Когда президент приезжает, это одно, а когда реальная практика.
Да, то есть мы ожидаем, что рано или поздно этот сегмент будет заполнен предложениями медицинских IT-компаний, которые будут по контрактам государственных закупщиков обеспечивать этот сервис для медицинских учреждений. Потому что сделать подобный сервис в стенах больницы государственной под административным давлением, без IT-персонала, это крайне сложно. Поэтому то есть, телемедицина закладывалась идеологически именно так, что это будет закупка связи и экспертизы тех подрядчиков, которые могут это сделать хорошо. Ну, как интернет то же самое. Государство же не делает отдельное, там, не знаю, предприятие, которое бы делало специальный интернет для государственных учреждений или мобильную связь специально прокладывало, специально потому, что это государственные деньги, и здесь работают государственные служащие. То же самое и с телемедициной. То есть, по нашему мнению, нет смысла строить государственный продукт тогда, когда его лучше сделают дешевле в частном секторе. Просто нужно это популяризировать и показывать особое содействие.
Тут еще вопрос такой, что с одной стороны закон предусматривает механизм, да, и технология даже, когда она будет создана, что медицинский работник в селе может с помощью этой телемедицины связаться или с профессором, вот президент Петр Порошенко, mm-hmm. открывая в Вышгородском районе амбулаторию, тогда говорил, что в любой момент можно даже с профессором связаться. А с другой, какая мотивация у этого профессора и у тех специалистов, которые будут консультировать? Они свое время будут выделять просто так или какая-то оплата также предусмотрена?
Ну вот вы задаете вопрос в точку. Этот вопрос, который будет в ближайшие месяцы как-то дальше решаться. То есть я говорю, что есть в областных больницах кабинеты телемедицины, которые создавались еще попередниками, в которых, административным образом, решением губернатора, то есть мы, собственно, прописывали этот механизм в нашем предыдущем проекте Prime, где прописывали последовательность действий местной власти, чтобы это появилось, и оценивали, сколько это может стоить. Просто это нужно сделать. Вот. Никто за область этого не сделает. И президент, он создает канал, по которому это может быть, и он создает последнюю милю, потому что это крайне важно, чтобы в конце сельский врач имел этот интернет, компьютер, видеокамеру там, и деньги за это заплатить, этого не хватало. Но с момента, когда это все будет на последней миле, должно появиться еще первая миля. И вот этот вопрос сейчас худо-бедно в каждой области решается со своей скоростью. Вот. То есть действительно профессоры могут заставить, потому что он где-то работает в областной больнице консультантов, в университете государственном, его могут приказом отвести ему часы, когда он должен будет понуро приходить, садиться и за бесплатно это делать. Но по-хорошему, конечно, нужно создавать стойкие решения. А стойкие — это значит, что должно быть коммунальное предприятие, которое будет контрактовать по рыночным расценкам, строить сетки, строить все правильные штуки. То есть вот сейчас я точно знаю, что опять же, от попередников осталось коммунальное предприятие телемедицина при Минздраве. И вот один из наших экспертов Revival Института, с которым мы создавали эту идею телемедицины, закладывали в этот проект, он стал главным врачом этого. Но вот последние 2 месяца проходят его мытарство, потому что его не назначают еще. То есть он конкурс выиграл, но 2 месяца он носит документы, новые справки после прохождения конкурса. Проверки всех его дальних родственников, живущих где-то. То есть это предприятие, состоящее из 5 пожилых людей, условно говоря, и, по сути, идея у него есть только. Но все равно, чтобы стать его руководителем, нужно быть очень стойким человеком. Ну и, конечно, человек из бизнеса, работающий в этом сегменте десятки лет и за приличные зарплаты, он, очень недоумевает, зачем так проблематично.
Понимает, почему так мало людей сюда из бизнеса идут в эту сферу.
Да, все верно.
По поводу Донецкой и Луганской областей также хочу у вас спросить, какой там успех, есть ли там, по крайней мере, строительство новых амбулаторий сейчас?
Безусловно, Донецкая и Луганская область — это области, где реформа крайне нужна, поскольку переселенцы были самым незащищенным сегментом по старой системе, потому что у них нету прописки, и медицинские учреждения, во-первых, имеют право сомневаться в своей способности им оказать помощь потому что это не приписанное население. Во-вторых, медицинские учреждения не получают ничего за оказание этой помощи, потому что их финансирование определяется количеством приписанного населения. Сейчас при реформе это устраняется. То есть, подписывая декларацию, переселенец становится приписанным населением этого врача и, соответственно, может претендовать на все блага этой государственной системы. Поэтому Донецкая и Луганская область была в пятерке самых активных по подписанию декларации. Сейчас порядка 6% населения уже это оформило. Причем это, ну, считается от общего населения. Вот. 109 миллионов выделено на чисто в Донецкой области, выделено на медицинскую инфраструктуру. Пока что, насколько известно, это ремонты существовавших. Ну, это стратегическое решение руководства, как им виднее, как управлять этими средствами. Вот, мы можем только как бы оценку такую поверхностную давать этому. Вот, соответственно, известно про две амбулатории, которые отремонтировали качественно, грамотно и масштабно. Вот. Конечно, во всем есть свои ложка дегтя. То есть, например, наш институт изначально давал рекомендации, что не нужно тянуть советское наследие, которое уже было учеными за это время исследовано и опровергнуто. То есть не нужны физиотерапевтические отделения. Это приятные как бы удовольствия, но медицинского как бы пользы от этого нету. Все эти какие-то световые, там, тепловые методы лечения, это, ну, как, это, ну, релакс скорее, некий спа, чем медицина. Поэтому, когда с гордостью презентуют вложения государства, медицинскую аппаратуру, показывают набор этих всех трубочек, лампочек и всего такого, это печально. Вот. Точно так же, по нашему мнению, ну, крайне зря сейчас в первичку начинают вкладывать элементы вторички-третички. Ну вот задача первичного звена вот этих амбулаторий — это лечить простые случаи. Лечить их массово, на потоке, быстро, красиво.
И знать, куда переправить, если
да,
что-то сложнее.
Да, то есть когда, опять же, с гордостью открывают койки стационарные при этих амбулаториях, когда при них открывают свои лаборатории, какие-то там рентген-кабинеты, это все, ну, странно. Вот. То есть понятно, что руководители местной власти, они стремятся как лучше, чтобы пафоснее можно было это презентовать народу, и понятно, что народ хочет изменений уже сейчас, и их не удовлетворяет медреформа, которая идеологически растянута там после 2020 года в стационарном сегменте. Поэтому элементы стационара начинают делать уже сейчас там, где его не нужно. Вот. Это, ну, как бы перегибы на местах. Вот. Но как, есть политическая целесообразность. Да, да, развитие есть, и чиновники наконец стали заниматься здоровьем нации. Худо-бедно, с перегибами, там, может быть, не везде рационально, но они стараются все-таки для людей. Это лучше, чем делалось раньше в виде закапывания денег в асфальт, вот, или там, в промывку Днепра, там, углубление русла Днепра, каких-то вещей, которые, ну, мало меняют качество жизни в стране.
Спасибо вам, Вадим Аристов, директор Revival Institute for Future, один из разработчиков реформы сельской медицины, был в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.